Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Микрофона Михаил Соколов. Сегодня мы поговорим о том, к чему приведет решение Владимира Путина вывести основные силы российских войск из Сирии. Эту тему в эфире «Радио Свобода» обсудят Андрей Пианковский, Олесь Дони, Амар Шар, Павел Фельгенгауэр. Ну, итак, вечером 14 марта Владимир Путин заявил о выводе основных российских сил из Сирии. Министр обороны Сергей Шойгу отчитался о том, что полугодовая операция прошла успешно.
Перекрыты основные пути доставки углеводородов в Турцию и основные пути доставки оружия и боеприпасов в боевика. Террористы вытеснены из Латакии. Восстановлено сообщение с Алеппо. Блокирована Пальмира. Продолжаются боевые действия по ее освобождению от незаконных вооруженных формирований. Очищена большая часть провинции Хама и Хомс, деблокирована авиабаза Кварис, которая была заблокирована более 3 лет, восстановлен контроль над нефтегазовыми полями вблизи Пальмиры, 3 больших поля, которые на сегодняшний день приступили к функционированию в повседневном режиме. На территории Сирии уничтожено более 2000 бандитов, выходцев из России, в том числе 17 полевых командиров.
Вот это было выступление Сергея Шойгу перед Владимиром Путиным. Его отчет. У нас в студии Амар Шар, историк, представитель сирийской общины. Здесь прозвучало много, наверное, незнакомых для россиян названий. Вот ваше впечатление по этому отчету, даже если его принять за правду. Кого же победили российские силы там, в Сирии?
Кого победили, трудно сказать. Потому что с первого начала было сказано, что цель операции – это уничтожение ИГИЛ. К сожалению, ИГИЛ до сих пор существует на территории Сирии. И мне кажется, что террористов еще много в Сирии. И как с ними дальше будет справляться, еще трудно сказать. Скорее всего, это будет задача самого сирийского народа. Сам сирийский народ, мне кажется, в результате политического решения или политического регулирования сирийского вопроса, сам сирийский народ будет решать вопрос о борьбе с терроризмом.
Скажите, а достигнута ли цель, которую ставил также Владимир Путин, это предотвратить военный разгром режима Асада?
Ну, в общем, в какой-то степени да. Потому что, если вспомнить, когда были введены российские войска на территории Сирии, то режим Башара Асад переживал, безусловно, очень трудные времена. Ну, режим Асада, он уже характерно на протяжении 5 лет с начала сирийской революции, он постоянно старался привлекать иностранные игроки, иностранные силы, опираться на них против оппозиции.
В том числе Иран и Россия, получается.
Иран, партия Хизбалла, различные шиитские отряды, которые их финансирует Иран и посылают в Сирию.
Ну что ж, с нами на связи сейчас по скайпу политолог Андрей Пианковский. Андрей Андреевич, добрый вечер. И хотел вас спросить сначала, насколько неожиданным для вас было решение российских властей вот об этом выводе, как они говорят, основных сил из Сирии?
Да вы знаете, так сказать, что там для меня? По-моему, оно было неожиданно для самих российских властей. Вот все, кто видел вчерашний 9-минутный ролик наших вождей, Путина, Шойгу, Лаврова, были поражены их каким-то таким подавленным и угнетенным состоянием и вопиющей нелепостью их беседы. Явно она была какой-то импровизированной, неподготовленной, Ну, вспомни хотя бы аргументы Шойгу о 17 полевых командирах. А там уже все примерно было такого качества. И кроме того, по существу это было саморазоблачение всех идеологических мифов об этой войне. И просто центрального. Нам же внушили, тысячу раз это повторялось, и верховному командующему очень часто, что да, конечно, мы там и помогаем немножко и легитимному президенту, но основная эта цель наша национальная, наши национальные интересы российские. Мы встречаем наших злейших врагов, игиловцев на дальних рубежах, для того, чтобы они не пришли к нам, и с ними не пришлось бороться в России. А теперь вдруг выясняется, что тот же главнокомандующий говорит, что основные задачи миссии выполнены, так как Шойгу доложил, что 17 полевых командиров уничтожены, и войска могут вернуться с гордо поднятой головой на родину. А как же мы будем встречать, простите, на дальних рубежах оставшиеся тысячи боевиков? То есть весь этот фальшивый, лживый миф о якобы целях войны, они в течение 9 минут они просто опровергали. Я не знаю, мы об этом можем поговорить, какая комбинация причин вызвала вот такое событие, но, в общем, это все делалось в каком-то очень форсированном режиме.
Хорошо, с нами на связи сейчас Павел Фельгенгауэр, военный эксперт. Павел, добрый вечер. И к вам вопрос, собственно, вот что показали российские силы в Сирии? Я подозреваю, что все-таки там действовали не только вот эти воздушно-космические, но и какие-то наземные подразделения.
Ну, наземные подразделения, они как были, там и остаются. Там же основная будет где-то 10% общей по численности группировки. Основные все силы остаются в Сирии. То есть это вообще так, это не стратегическое решение, это такой гениальный тактический финт, который в целом очень умеет проводить Владимир Путин. Надо отдать ему должное. Просто сейчас договорились с американцами о том, что мы будем меньше бомбить, не будем бомбить сирийскую оппозицию. А раз так, то имеет прямой военный смысл самолеты оттуда на время отвезти. Что они там будут на этом переполненном базе около Латакии торчать в период мартовских пыльных бурь ежегодно. Их лучше отозвать. И они улетели, вернуться они могут за 3-4 часа. Потому что вся основная инфраструктура, то есть остается флот, остается система ПВО, остаются танки, то есть остается вся морская пехота, остаются вертолеты, какие-то самолеты тоже остаются. Просто лишние самолеты улетели, и, конечно, часть обслуживающего персонала, который обслуживает эти самолеты. Вернуться они могут, ну, конечно, лету туда 3-4 часа, ну, на усиление может пойти немножко дольше, но, в общем, меньше, чем за день, все туда вернется.
То есть это нечто...
Если понадобится.
Да, Павел, то есть это получается нечто таких выводов войск в свое время из Афганистана, когда сообщали, вот выводят там сколько-то тысяч, еще сколько-то тысяч, а основная группировка там оставалась.
Нет, но основная ударная авиационная группировка улетает сейчас. Это правда.
А вот про морскую пехоту можно поподробнее?
Ну, там для охраны базы был развернут батальон морской пехоты. Он тоже несколько раз менялся, но перебросили танки, перебросили гаубицы, ну, БТР и другую тяжелую технику. Это все остается, потому что это сложно туда-сюда таскать, тем более через Босфор. А самолеты можно быстро. Это самый маневренный вид боевых сил. То есть из обычной тактической необходимости и, в принципе, так сказать, нормальные вещи, что надо сейчас авиацию временно перебросить, из этого сделали вывод войск. То есть это действительно гениальный такой тактический ход назвать одно другим. Ну, как говорится, прошел дождь, а мы объявили, что вот мы город вычистили. Но это очень здорово сделано, потому что действительно всех ввели в ступор. Люди решили, что вообще оттуда уходят. А мы оттуда не уходим, база остается. Путин считает, что она там была много лет, но она вообще-то там с сентября, вот эта авиационная база. Она тоже никуда не уходит.
Понятно. То есть, с вашей точки зрения, это такая демонстрация. Давайте заглянем теперь в Киев. С нами по телефону Олесь Дони, политолог, в прошлом депутат Верховной Рады. Олесь, добрый вечер. И вопрос, как в Киеве восприняты вот эти вот решения Путина, то ли вывести войска эти вот из Сирии, воздушно-космические силы, то ли провести такую красивую демонстрацию, как считает Павел Фельгенгауэр.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
На самом деле эта информация стала топ-новостью для международных медий. То, что я смотрел по немецким, французским, американским каналам, это действительно топ-новость, которая была подана как выведение войск, чтобы Путин дал команду на выведение войск. Французский канал пошел как раз все-таки путем умозаключений, к которым пришел и Павел Фельгенгауэр. То есть там шапка была такая, удалось ли Путину опять обмануть Обаму. И в этом плане мы, к сожалению, имеем разницу между нашими желаниями, нашими, именно как экспертов, как патриотов мира, а значит и противники агрессивной политики Путина и Кремля, и реальными действиями, к которым приводит политика Путина. Да, заинтересованы, чтобы Путин проигрывал на внешнеполитической арене, но, к сожалению, Путин достиг поставленных задач в Сирии. В украинском политике мы это так не трактуют и не всегда понимают. У нас больше победные реляции, что вот Путин убирается из Сирии, ассоциации с Афганистаном, вывели войска с Афганистана, развалился Советский Союз. Это достаточно упрощенные подходы, потому что мы посмотрим, что на самом деле Путину ведь не Сирия нужна. Путин заинтересован в усилении агрессивного влияния России разными, в разный способ. И в этом плане Сирия как инструмент помогла Путину вернуться за стол переговоров. Вспомним, что после его военных авантюр на территории Украины он был нерукопожимаемый. Его вывели как элемент большого влияния из восьмерки, из двадцатки. И тут, после событий в Сирии, Россия опять садится за стол переговоров с Соединенными Штатами Америки, с Европой. И более того, не просто садится, а в значительной мере диктует свои условия. Когда она прекратит бомбардировки, чтобы ее обязательно ввели в как элемент переговорного процесса между Асадом и оппозицией. Теперь, к сожалению, даже такой элемент, я абсолютно прав, Павел, что не полностью же выведены войска. Там остались две военных базы, которые могут в любой момент опять приступить к активным боевым действиям. И эта угроза существует, а вы знаете, что угроза всегда больше, чем само наказание. То есть теперь мир видит, что Россия, когда хочет, то есть Путин, вернее, даже не Россия, Путин, когда хочет, может в любой точке планеты, где он считает, есть российские интересы, возобновлять военные действия. И никто не может его в этом остановить, только пожурить пальцем, а потом опять садиться за стол переговоров. К сожалению, я боюсь, что Путин может использовать временное приостановление действий России в Сирии теперь как аргумент для давления на Европу и Америку к выполнению задач, которые он перед собой поставил в Украине.
Да, Олесь, давайте мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Я вот к Омару сейчас тогда обращусь. Омар, скажите, ну вот видите, есть разные версии, да. Какая вам кажется все-таки более убеждающей, да? То есть, с одной стороны, есть версия, что это такое тактическое решение и демонстрация. С другой стороны, возможно, что это все-таки признание неудачи, некоторого поражения, ну и желание отступить под давлением там, экономических обстоятельств и так далее.
Ну, мне кажется, что этот ход был согласован с США, это безусловно. И даже когда Россия ввела свои войска в Сирию, тут же было согласовано с США, с Вашингтоном. Было согласовано с Обамой. Американцы, их абсолютно не волнует ситуация в Сирии. Для них Сирия вообще не интересна.
А как же потом беженцев,
Обама,
например?
Обама, известно, что Обама во время заседания президента, Совета президента, у него у себя в кабинете, когда речь шла о ситуации в Сирии, он сидел, играл на компьютере, играл в игрушках. Он, для него эта ситуация в Сирии вообще не волнует. Ситуация в Сирии стала для Западной Европы проблемой, да, из-за беженцев. Правильно. И поэтому мне кажется, что Россия вошла в Сирию по согласованности с США, и американцам это была не так уж проблема большая. Теперь вопрос, опасность вот в чем. Опасность, что встал вопрос, во-первых, о беженцах, во-вторых, вопрос стал о так называемой федерализации Сирии. Это уже нужно, как говорится, сидеть за столом переговоров и сидеть, обсудить, кто с кем, с чем и тому подобное. И мне кажется, что как раз сейчас американцы хотят, чтобы этот план федерализации Сирии был сделан руками России.
Это интересная версия. Да. Ну что ж, давайте мы к Андрею Пианковскому опять обратимся. Андрей Андреевич, вы хотели сказать, насколько я помню, о причинах таких решений, но вот прозвучала версия Павла Фельгенгауэра, что это вообще не решение, а некая такая пиар-акция. Что вы об этом думаете?
Нет, действительно, войска не выводятся полностью. Это вчера очень подробно объяснялось вот на той же знаменитой сессии вождей, но, на мой взгляд, произошла серьезная корректировка целей, которые Москва ставила, масштаба той поддержки Асаду, которую она преследовала в Сирии. Давайте вспомним атмосферу Мюнхенского совещания по безопасности. За что отчаянно сражался там Лавров, чтобы перемирие не на следующей неделе, а где-то там 1 марта или немножко еще позже, и при этом российская авиация бомбила усиленно Алеппо. И, кстати, Лавров повторял каждый день, вот последние два месяца, три дня назад еще, что перемирие перемирием, а с террористом оно не относится. А террористы – это не только ИГИЛ, Ансур, а все, кого назначит Асад. То есть цель была, в общем, продолжать операцию до взятия Алеппо. То есть до достаточно серьезного расширения того анклава, который при вот каком-то финальном разделе Сирии или ее федерализации, что неизвестно, останется за Асадом или, скажем, за алавитами с другим лидером. Сейчас риторика совершенно другая, и действия другие, и тот же Павел сказал, что бомбить мы будем поменьше, и пока в последние дни и не бомбим сирийскую позицию. Да и вообще ведь, помните, как начиналось наша операция? Мы тогда заявляли, что никакой умеренной позиции нет, это вообще они все террористы, и всех нужно бомбить. Потом появились какие-то разговоры и так далее. Сейчас мы сопредседатели этого мирного процесса, в котором явно представлена не игиловская оппозиция. Мне кажется, сейчас задача более скромная такая для сохранения имиджа, да против которой, собственно, никто и не будет возражать. Это Асад, сохраняющий свою власть в неком алавитском анклаве. И, кроме того, я обращаю внимание на то, что явно испортились отношения с союзниками в этой операции, с Ираном. Можно назвать сейчас целый перечень проблем, которые возникли с Ираном. Это и вывод иранских, большей части иранского корпуса «Стражи революции». Это и проблемы по нефти, которые категорически отказывается Иран ограничить добычу. Это и вновь эта вечная история с оплатой за С-300 и так далее. Да и с Асадом все не так гладко. Вспомните хотя бы, как резко одернул его Чуркин в Совете Безопасности. В общем, Асаду дают понять, что Россия подписываться на какое-то расширение его зоны влияния, тем более возвращение во всей Сирии, о чем он, может быть, думал какие-то первые эйфорические моменты совместной иранско-российской операции, ему не стоит больше надеяться. Речь идет о сохранении... То есть корректировка целей, она определенно произошла.
Хорошо, я хотел Павла Фельгендаура спросить еще о военно-технических таких вещах. Ну вот некоторые считают, что все-таки причиной того, чтобы убрать оттуда эту группировку военно-воздушных сил, стали появившиеся у сирийских повстанцев переносные зенитно-ракетные комплексы или угроза их появления, там был сбит самолет. Что вы об этом думаете?
Ну, там она не убирается, она сокращается существенно. Я думаю, что решение было принято раньше, чем был сбит вот этот сирийский истребитель, старенький МиГ-21. Это впрямую не связано, но то, что там угрозы много разных, это связано. Это вообще стиль Путина. Ну, вспомните август 2008 года. Мы же могли пойти тогда прямиком на Тбилиси. Там получилось бы, не получилось бы, но в принципе могли. Возможно, что и получилось.
А нужно ли это было? Там кровавый штурм и так далее. Наверное, не нужно было.
Ну, там непонятно вообще. Может быть, там бы все развалилось. Другое дело, миллионный город – это проблема.
Грозный 2 был бы.
Принятие решений. Вот принято решение отступить, как сейчас.
Так сейчас все-таки решение отступить или решение обмануть?
Россия ищет компромиссов, это очевидно. Мы не готовы абсолютно для большой конфронтации с Западом. Ищем компромиссы, потому что программа перевооружения, которая должна нас была подготовить к этому конфронтации с Западом, была рассчитана где-то до 25 года. И должна была осуществляться западными технологиями, на западные деньги, на западные кредиты. И это, а сейчас просто это совершенно не годится, и время абсолютно неподходящее. И Путин решил, он маневрирует. Он отступает, вводит противников в заблуждение, кстати, очень талантливо. Вот с этим объявлением о выводе, которое, в общем, не совсем вывод. Звучит, мы вообще оттуда уходим, развернулись и пошли. Это очень талантливо, это внесение разногласий среди западных стран, между западными странами и их союзниками в регионе, Турция и Саудовская Аравия. Хорошее маневрирование. В принципе, когда мы туда заходили, с Турцией враждовать не хотели. Тут брат был Эрдоган, вместе мечеть открывали в Москве. Когда мы с Турцией оказались почти что чуть ли не в войне, возникла серьезнейшая угроза. И с этой угрозой старается как-то Путин справиться в своем стиле.
Павел, я хотел спросить вас...
В общем, неплохо получается.
Да, хотел спросить вас все-таки о возможности переориентации вот этой агрессии российской снова на территорию Украины. Об этом много пишут, что вот один фронт как бы закрывается, а второй может снова открыться. Что вы об этом думаете, как военная?
Ну, исходя из стратегической ценности и вообще общего представления о том, где у России больше интересов, конечно, Украина 100 раз важнее. Из Украины мы не уйдем. А вот из Сирии, в принципе, уйти можем. Я это, кстати, объяснял своим вот курдским знакомым, которые там связаны вот, в том числе с рабочей партией. Что вы зря сейчас вот так вот радуетесь, потому что, может быть, сейчас Россия вроде за вас, а потом окажется, что вовсе не за вас. Но у нас, как говорится, интересы более широкие, а не для того, чтобы курдам строить государство несчастное. Так что, да, в принципе, это возможно. Но просто, в принципе, вообще не уйдем из Украины. Из Украины мы уйти не можем. А Сирию, там есть возможность для маневра.
Подождите, я хочу уточнить. Вот не уйти из Украины, это что значит? Это значит, что вот эти вот донбасские республики, они останутся с этой замороженной линией фронта. Ну, Крым, понятно, вообще об этом Москва и речи вести не хочет.
Нет, нам не интересны эти кусочки Донбасса. Речь идет о всей Украине. Россия никогда не допустит того, чтобы Украина ушла на Запад, чтобы она интегрировалась с Европой. Это абсолютно недопустимо, но, во всяком случае, пока сейчас вот нынешний режим управляет в Москве, там, в Кремле.
То есть вы имеете в виду все-таки нынешний режим, а не Россию в целом, вечную там, ну, и так далее?
В России много всегда что-то меняется. Но сейчас это абсолютно считается недопустимым. Это прорыв того большого оборонительного периметра, который мы строим к 2025 году. Об этом недавно Патрушев говорил, который сказал, что украинцы и русские – это один народ, разделенный искусственной границей. И что если Украина продолжит пытаться уходить на Запад, то она точно гарантированно развалится. Николай Патрушев все-таки не отставник, а секретарь Совета Безопасности.
Хотя и с параноидальными идеями. Давайте мы к Олесю обратимся в Киеве, он это все тоже слушает. Но вы считаете, что существует реальная угроза возникновения теперь, после этого, вывода войск из Сирии или демонстрации вывода войск, возобновления серьезных каких-то боевых действий, например, в Донбассе?
Но я говорил не о возобновлении больших военных действий, а о возобновлении большего давления на Украину. Потому что это не отдельные понятия. Ну, напомню, во-первых, что даже сейчас во время условного умиротворения Украина теряет приблизительно 30 человек в месяц, даже по официальным данным. То есть где-то один человек в день эти русские террористы убивают. И это для постоянного такого напряжения, в котором должна держаться Украина. А цель – это не создание на территорию ЛНР и ДНР, так называемых, что-то типа Приднестровья. Цель – и на самом деле, чтобы во всей Украине был хаос, бедность, для того, чтобы Украина не смогла стать символом успеха для условной там проевропейской либеральной оппозиции в России, чтобы Россия, не дай бог, не пошла путем Украины, то есть европеизации и либерализации. Для этого был абсолютно чертовски гениально изобретен план минских переговоров, который Путину в Украине помогает содействовать Порошенко. Для того, чтобы на этот план предупредить Украину, были завышены действия. То есть постоянные какие-то огневые соприкосновения на территории Донбасса. Более того, точно так же я рассматриваю события в Сирии как принуждение Запада Путиным к тому, чтобы он воспринял минские переговоры к необходимости имплементации. Посмотрите, как сейчас ведет себя Путин. Он абсолютно иезуитски привел Запад к необходимости требования к Кремлю того, чтобы минские переговоры, минские договоренности были реализованы. На самом деле минские договоренности – это всемерное ослабление Украины. Напомню, что там прописано. Там прописано фактически конфедеративное устройство Украины, то есть изменение в Конституцию после проведения местных выборов вроде бы по украинскому законодательству, но тем не менее это будет амнистия для террористов, это их нелегитимизация, это изменение в Конституцию, и после этого фактически право вето у этих регионов на демократизацию, украинизацию, европеизацию всей Украины. И так как Путин это не мог навязать Украине, он сделал это фактически руками Порошенко и Запада. Теперь они просят Путина, а вы должны придерживаться минских договоренностей. И Путин, поколебавшись вроде бы, да, через год, через два, пойдет на это как на уступку. На самом деле это были его первоначальные ожидания, требования, желания, и это означает абсолютно превращение Украины вот по сценарию Боснии и Герцеговины фактически в конгломерат, который не сможет принимать решения самостоятельно, без вхождение в переговорный процесс.
Олесь, но ведь не идет сейчас по этому пути Украина. Она, собственно, заблокировала там ряд решений. И вот, собственно, Путин-то во время разговора с Обамой, как нам сообщают, отметил необходимость полного выполнения властями Украины своих обязательств по Минским договоренностям. То есть он пытается, я так понимаю, с помощью США надавить на Киев.
Ну, смотрите, вот последнее решение, про что говорил Могерини, это в понедельник было, когда главы МИДов всех стран Евросоюза, они ухвалили 5 принципов основных построения отношений с Россией. И там в первом же пункте как раз идет про имплементацию, полную имплементацию Минских соглашений. То есть...
Так, обрыв связи, так тоже бывает. Андрей Пианковский с нами на скайпе. Андрей Андреевич, как вы смотрите на эту ситуацию, возможность переключения вот этой активности режима Владимира Путина на украинское поле, о чем говорил Олесь, например. И действительно, вот этот вот разговор Путина с Бараком Обамой, он очень любопытный. Сначала о Сирии, а потом сразу же об Украине.
Ну... Для выживания режима теперь нужна непрерывная внешняя политическая активность. Внутренней политики там, или экономики ее нет и не будет. И поддерживать имидж власти можно только некими внешнеполитическими успехами. Кстати, в частности, и прежде всего за этим пошли в Сирию. Ну и, мне кажется, все-таки не очень много оттуда и принесли для продажи нашему телевизионному зрителю. Поэтому активизации в Украине исключать нельзя. Ну так, а чем ситуация изменилась с 2014 года? Тогда ходили за Новороссией, получили огрызок бандитской Угандонии, ну а почему сейчас будут какие-то другие результаты?
Ну, люди просто конечно... опасаются, вот я вижу там вопросы у меня в Фейсбуке, что будет новый поход на Мариуполь, например.
Ну, это очень сомнительно. Это, кстати, не вписывается вот в ту стратегию Путина, о которой правильно говорил сейчас украинский коллега. Его стратегия – это навязать свою интерпретацию Минских соглашений. Правда, я бы оговорился, да, позиция Запада далеко не идеальная, но она не совпадает с путинским пониманием этих соглашений полностью, поэтому вот все эти заявления в первом пункте, я бы сказал даже, что эти 5 принципов Могерини, они были достаточно жесткие и по отношению к России прежде всего. И необходимость имплементации, она относилась и к таким условиям, как вывод войск и передача. Идет эта сложная игра перетягивания вот этого каната. Конечно, задача Путина втолкнуть эту Угандонию как раковую опухоль в политическое тело Украины, чтобы разлагать ее и блокировать европейский вектор развития. Но Украина – суверенное государство, она может этому эффективно сопротивляться. Короче, военной эскалации, по крайней мере, в ближайшую перспективу и возможности я не вижу, а политическое давление, оно будет продолжаться. Ну так ему нужно оказывать сопротивление.
Я вернусь к разговору о Сирии, о Маршаре на студии. Вот я вижу сообщение, сформированное в Риаде делегация оппозиции Сирии не намерена объединяться в Женеве с делегацией, сформированной по итогам встреч в Москве и Каире. А что получается? Получается, что теперь какие-то, кроме вот большой какой-то коалиции оппозиции, Москва формирует какую-то свою оппозицию, да, и пытается ее использовать на этих переговорах?
Понимаете, в чем дело? Перед началом Женевской конференции группа поддержки Сирии поручили Саудовской Аравии, чтобы она смогла координировать действия всех оппозиционных групп, всех оппозиционных сил И она действительно, Саудовская Аравия смогла перед началом этой конференции, перед началом Женевской конференции, смогла собрать около 100 с лишним оппозиционеров. И эти деятели, туда входили представители всех конфессий, всех политических течений, и они приняли очень позитивное, очень хорошее заявление. И где-то в этом заявлении было четко написано, что цель оппозиции – это построение в силе демократического советского государства. И в том числе на это заявление подписали Джайш аль-Ислам и подписали Ахрарша. Некоторые деятели оппозиции, они отказались приехать в Саудовскую Аравию, и они, некоторые из них, они собрались в Каире, некоторые собрались в Москве, и они решили, что у них свои собственные так называемые организации, и хотят, чтобы они смогли представлять оппозицию на этой конференции. Оппозиция, то есть, которая сформировалась в Ар-Рияде, она, в принципе, не против них. Пожалуйста, они не против. Только есть претензии к определенным деятелям из них. Оппозиция считает, что их место не среди оппозиции, а среди делегаций от режима. Uh-huh. Это здесь имеется в виду Кадри Джамиль, который недавно был зам председателя Совета Министров Сирии, имеется в виду Салих Муслим, который возглавляет определенный отряд курдов. И они считали, что мы не против, пожалуйста, пусть они участвуют, только не, нельзя.
Только с другой стороны
только,
стола.
Только на стороне режима, потому что они, известно, что они больше лояльны режиму. Что они не оппозиционеры. Они,
да. Скажите, а вот может получиться все-таки так, что эта конференция пройдет успешно, в Сирии наступит достаточно стабильная хотя бы ситуация такого вот прочного перемирия, ну и тот же Владимир Путин сможет сказать, ну вот мы пришли в Сирию, там побомбили каких-то террористов, и вот теперь в Сирии наступил мир, ура, значит, успех, не зря мы это делали.
Знаете что, все упирается в позиции режима Башара Асада. Режим Башара Асада с первого начала сирийского конфликта, он постоянно делал ставку, с первого начала делал ставку на военно-силовое решение. Он отказался от политического решения. И на протяжении 5 лет было ряд инициатив мирного и политического решения сирийского вопроса. Была инициатива Кофи Аннан, была инициатива Женева-1, коммюнике, была инициатива Аль-Ахдар Аль-Брахими, и Башар Асад свалил все эти инициативы. И сейчас, как раз перед началом третьего раунда переговоров, министр иностранных дел режима Башара Асада, он сделал недавно пресс-конференцию и прямо заявил открыто, ставил ряд красных линий. Фактически эти красные линии, красные черты, которые он ставил, фактически они проваливают переговоры. То есть здесь настолько это возможно достигнуть успеха на Женевских переговорах, это будет зависеть в основном от позиции двух держав. От позиции США и позиции России. Если они смогут согласовать между собой действительно свои позиции и давить на режим Башара Асада, то да, есть реальная возможность заключить такое политическое решение или политическое согласие в Сирии. Зависит теперь от позиции двух держав.
Я Павла тоже спрошу, какие действительно есть возможности, на ваш взгляд, вот, найти какое-то такое решение, ну, хотя бы замороженного конфликта, чтобы дальше не шла вот эта пятилетняя гражданская война в Сирии. Ну и, кстати говоря, чтобы позиции России тоже не ухудшались, вот вмешалась она в этот конфликт, в результате получила новый конфликт с Турцией. Ну, фактически, нежданно-негаданно.
Я вот согласен с тем, что перспективы перемирия и тем более соглашения очень туманны. Даже для того, чтобы заморозить конфликт, надо многое сделать, которое не сделано, и пока даже как-то об этом никто и не говорит. Надо разводить, физически разводить воюющие стороны. Без разведения ничего не, вообще не получается. Естественно, как это делают, как в гражданской войне это бывает. Но между странами, там понятно, там какая-то линия, там миротворцы и так далее. В гражданской войне тоже это делали, делали это в Анголе, например, в Таджикистане. То есть там должны правительственные войска отойти на определенные базы, там им какие-то выделят участки, где они сконцентрируются. Вооруженная оппозиция должна тоже сконцентрироваться в каких-то зонах концентрации. То есть они должны быть физически разделены. А когда сейчас они не разделены, перестрелки будут продолжаться, а потом они рано или поздно перейдут в полномасштабные боевые действия. Дело в том, что господин Путин действительно гениальный тактик, это у него давно известно, а вот со стратегией у него слабовато. Наверное, он думает, что если вот мы сейчас так красиво ушли, но оставили возможность вернуться, если там возобновятся боевые действия, мы вернемся, опять будем наносить удары, и весь мир западный нам будет рукоплескать, потому что вот это же не мы сорвали перемирие, это там вот какие-то злые террористы или оппозиционеры плохие. Не понимая, что это не так. То есть Россия там остается, наши серьезные достаточно силы остаются, причем без воздушного прикрытия.
Как а серьезные силы это счету. Сколько все-таки?
Ну, я так полагаю, что там до 5000 сейчас выведут хорошо, если 1000-1500. А остается основная часть, то есть там охрана остается, системы ПВО, значит, какое-то обслуживание, вывозят только пилотов. И как говорится, механиков, которые обслуживали конкретно эти машины. Они улетают все. А те, кто туда, что называется, приехали по морю, остаются. Не все, кто прилетели, тоже улетают. Остается достаточно серьезный контингент, и Россия, конечно, хотела бы сохранить эту базу. Путин вообще теперь считает, что похоже, что она у нас там была годы, а не несколько месяцев. И она остается без воздушного прикрытия конкретно сейчас. Конечно, самолеты могут прилететь. Там Ту-22 бомбили вообще Сирию из Моздока, летали из посадки туда и назад, без дозаправки. То есть возможности какие-то остаются. Но, возможно, и почти неизбежны, если пока там сидит вот наш какой-то контингент, что он будет подвергаться нападению. Меньше воздушного прикрытия, значит, будут готовить партизаны или там террористы, террористические удары. То есть стратегически мы остались в очень опасной ситуации. Нельзя вот так наполовину уходить и наполовину оставаться.
Да, я вижу, это... Омар хочет реплику, да, пожалуйста.
Да, дело в том, что если смотреть реально на вещи, как говорится, на земле, то факты следующие. Что как таково говорит о том, что есть у Башара Асада армия? Нет. У него осталось остатки армии.
И иранцы, да, наверное?
Если раньше насчитывало около 300-350 тысяч, то сейчас, по некоторым данным, даже объективным, независимо, у него максимум, что осталось 50 тысяч. Максимум. В основном он опирается на шиитские подразделения, которые финансирует Иран. Башар Асад хотел бы, чтобы на земле смог привлекать российские войска, чтобы они воевали на его месте на земле, и чтобы русские погибали ради того, чтобы он остался у власти.
Слава богу, этого нет.
Да. То есть Россия ограничивалась в основном воздушными бомбардировками. Поэтому мне кажется, что Россия право назвала, что не вовлечалась в этот конфликт и не пошла на поводу Башара Асада. Асад все еще надеется, что он хочет остаться у власти, хотя, вне зависимости от того, что столько за 5 лет столько было убийств, сколько было крови, сколько было бомбардировки, сколько было разрушений, сколько было беженцев, все равно 5 марта, первый день перемирия в Сирии, тут же народ вышел на улицу и требует отставки Башара Асада. Демонстрации прошли больше чем в 100 населенных пунктах. И если будет действительно стабильное перемирие, я уверен, что будет опять массовые демонстрации во всех городах Сирии. Народ сказал свое слово, Асад должен уходить.
Ну, это понятно. Народ не хочет гражданской войны, пятилетней, действительно. Да. Я к Андрею Пианковскому тоже обращусь. Андрей Андреевич, ну вот наш коллега Леонид Гозман написал сегодня довольно разумную вещь, что теперь главное, что там погибнет меньше российских военнослужащих, и главное, меньше сирийцев будет убито россиянами. Это абсолютный плюс, действительно. Но людей волнует не только это, по-моему, но еще и волнует, собственно, а какой будет внутриполитический эффект от этих событий, собственно. Вот опять эта энергия зла, она не повернется ли внутрь России?
А внутриполитический эффект будет очень простой. Вот эта духоподъемная внутриполитическая картинка из Сирии закончилась. Ну, постреляли там из Каспийского моря этими самыми ракетами, все это хорошо смотрелось. Какой-то долговязый полковник какую-то хрень нес каждый вечер по телевизору. Это все кончилось, нужно будет искать другие сюжеты. Вот то будущее развитие, попытка поддержания перемирия, разведение сторон, неизбежная де-факто такая федерализация на регионы по конфессиональному, по национальному. Это все такая скучная проза, из которой ни для Соловьева, ни для Киселева ничего вдохновляющего не выжить. Тоже в этом плане эта страничка закрылась, и я абсолютно согласен с Леонидом, потому что на всех на нас ложилась вот эта ответственность за действия нашего правительства. Погибли сотни мирных сирийцев, бомбардировали сирийские города, совершены были новые военные преступления. Но будем надеяться, и это память об этом никуда не уйдет. И все эти разговоры о каком-то нашем там влиянии, они абсолютно беспочвенны. Мы оставили после этих 5 месяцев операции очень плохую по себе память, а кроме того и испортили, как мы тут уже все обсуждали, отношения практически со всеми игроками этого региона, и с Турцией, и с саудитами, и с Ираном, и с сирийской оппозицией, да, видимо, и с самим Асадом.
Да, давайте мы посмотрим и послушаем, что думают россияне о происшедшем. Давайте дадим опрос, который прошел на улице.
Надо ли было России вмешиваться в гражданскую войну в Сирии?
Надо.
Почему надо?
Потому что это дружественная страна, которая наш союзник, которого требуется помогать.
Ну, я считаю, что Сирия суверенная страна, поэтому я думаю, что нет. Конечно, не нужно было.
России нет, а Путину да. Он добился своего, как я говорю. Несмотря на все, что делается, с ним теперь стали опять считаться. Он стал вхож в те кабинеты, куда он и стремился попасть.
Первая причина, потому что так решил наш президент, а я его поддерживаю. Вторая причина, потому что надо показать всему миру наше оружие, и мы его показали. И я вообще-то против того, что мы вывели оттуда войска.
А почему вы против?
А потому что я считаю, что мы еще там не достигли тех результатов, которые нам обещали.
Если вмешались, значит, это кому-то надо было. Россия никогда в стороне не оставалась. Ни в Афганистане, не в Сирии. Плохо это или хорошо, покажет будущее. Точно так же, как Америка в стороне тоже не остается. Я считаю, что это просто ответный ход.
Скорее про геополитические интересы. Здесь однозначно не ответишь. В короткой перспективе, может быть, и нет. А долгосрочно, может быть, и да.
Не надо было этого делать. Ну, потому что, с одной стороны, конечно, Россия преследовала свои геополитические интересы, безусловно. И мы уже не раз пользовались, ну, вводили войска, много куда вводили войска. Мы и во Вьетнаме были, мы и в Афганистане были, мы и в Египте были, и много где мы были. Мне кажется, что просто уже пора немножко переходить от военного вмешательства к каким-то более цивилизованным формам, возможно, ну, я не знаю, там, политическим, мирным, ну, переговорным.
Я к Олесе Доне обращусь, в Киев. Тревожит ли вас, так сказать, состояние умов в России?
Россия глубоко захватническая страна, поэтому Путин – это выражение интересов большинства россиян. И это, к сожалению, то есть изменение сознания – это достаточно долгий процесс, и за, во время этой власти такое изменение не в лучшую сторону не произойдет. Мы, помните, в одной из ваших программ мы обсуждали, что чем больше конфликтов на территории других стран, тем не Кремлю. То есть это такие удивительные взрывы в Европе, конфликтные ситуации. К сожалению, можно прогнозировать, что таких конфликтных ситуаций в мире теперь будет больше. Россия увидела, что тогда ее затребованность в переговорном процессе больше, чем больше участия в конфликтных ситуациях. А население, который показывает ваш такой мини-опрос, население будет поддерживать, как это было в Чехословакии в 68-м, в 56-м, в Венгрии, в Грузии, в Украине. Русское население любит воевать за пределами страны, потому что это показывает мощь страны.
Хорошо, Павел, ваше мнение, вот это вот неотделение советского от российского долго будет продолжаться, когда люди говорят «мы» о действиях Советского Союза и нынешней России?
Ну, я не знаю, честно сказать. Может быть, и долго, может быть, нет, но в конечном итоге реальность-то, она возьмет свое. Россия совершенно не в состоянии осуществить те стратегические цели, которые пытается Путин. Он вкладывает ведь сумасшедшие деньги, совершенно чудовищные, в программу перевооружения, чтобы подготовиться к мировой войне, которая, по его мнению, по мнению Генштаба, должна произойти из-за того, что в мире нефть кончится. Она, скорее всего, не кончится, и не будет вот этих ресурсных войн. И на эту программу перевооружения уходит все национальное богатство сегодня. Гораздо больше, чем на какую-либо Сирию. И это стратегические чудовищные ошибки. Россия не должна этим заниматься, она не должна пытаться готовиться к мировой войне сразу с Америкой, Японией, НАТО, Китаем, я не знаю, со всем миром. Так что Советский Союз себя уничтожил. Тоже с подачи Генерального штаба совершенно ложных и фальсифицированных данных об угрозах. И это происходит еще раз. Как говорится, на Западе советский рыцарь умер внутри своих стальных доспехов. Чем больше у нас доспехов, тем беднее страна, тем быстрее она развалится.
Хорошо, я к Андрею Андреевичу Пианковскому уже в финале. Может быть, вы тоже что-то на эту тему добавите, поскольку экономический кризис виден, но сознание людей не меняется пока.
А вы знаете, мне ваша выборка не произвела на меня убедительного впечатления. У меня другие наблюдения, я ими поделюсь с вами. За последние 2 года на любой митинг, который созывали какие-нибудь безумные Дугины, Просвилины в пользу Новороссии, русского мира, никогда не приходило более 5000 человек. А антивоенные демонстрации собирали как минимум 50 тысяч человек. Поэтому мне кажется, что, по крайней мере, в столице количество сторонников вот этого имперского выбора на порядок больше, чем количество его поклонников.
Ну, это вы нас утешаете.
Нет, я вам факты сообщаю. Довольно устойчивую статистику последних 3 лет. несмотря на всю пропаганду нашего телевидения.
А как же с поклонниками Путина, которых там 80% с гаком пока?
А как их считают? По телефону звонят и спрашивают, вы за Путина или нет? Весь генетический опыт советского человека с дополнительной хромосомой духовности подсказывает, что безопаснее сказать «да». У Чаушеску 97 был за два дня как, до того, как его с женой, как собака, расстреляли под забором.
Да, ну, в общем, что можно сказать? Можно сказать одно, что радует, что в данный момент людей гибнет меньше и на Украине, и в Сирии. И это единственный позитивный момент сегодняшнего дня. Я благодарю Андрея Пианковского, Олеся Дония, Амара Шара и Павла Фельгендауэра, которые были с нами в этом эфире «Радио Свобода». Вел передачу Михаил Соколов. Слушайте нас, и, кстати, на Hotbird в канале «Настоящее время». Тоже сможете теперь смотреть наши программы.